Едва открыв дверь, Сергей услышал телефонный звонок. Сняв трубку, он узнал голос Ильи Игоревича. «Для вас посылка от друга», — сказал голос. «У вас с утра какие планы?» «Я хотел уехать около 9:30», — ответил Сергей. «Но могу и задержаться». «Задержитесь на полчасика. Гена подъедет в 9, но если будете брать материалы с собой на работу, на столе не оставляйте». Утром, заглянув в привезенную Геной папку, Сергей сперва перелистал ксерокопированные листы, потом сел на стул у входной двери и стал читать подробно. Через полчаса он отпустил водителя и перебрался на кухню. Задрипанная папка с матерчатыми завязками таила в себе бомбу. Федор Федорович оказался провидцем. Еропкин пожадничал, поторопился и совершил роковую ошибку. Он хотел перехитрить других, но сам попался в собственный капкан. И теперь Сергей держал в руках готовое и изящное решение проблемы. Регистрируя предприятие, которое приватизировало обе станции, Еропкин сочинил что-то вроде секретного протокола Молотова-Риббентропа. Можно только гадать, каким образом ему удалось заставить всех прочих акционеров подписать эту галиматью. Но факт остается фактом. Перед Сергеем лежала бумага, из которой явствовало, что все без исключения акционеры при своем увольнении с работы по собственному желанию обязуются немедленно подать заявление о передаче принадлежащих им акций в распоряжение правления, то есть того же Еропкина, с тем, чтобы впоследствии правление продало эти акции желающим их купить и выплатило выбывшим полученные деньги. Расчет Еропкина был ясен, как солнечный луч. Подвести любого работника автосервиса под статью, поймав его на каком-нибудь злоупотреблении, не стоило никакого труда. После этого проворовавшемуся предлагается примитивная сделка. Или материалы передаются куда надо, или он уходит по собственному. Пойманный за руку акционер с великой радостью хватается за протянутую ему соломинку и подписывает документ. Тогда Еропкин кладет перед ним вторую бумагу. Заявление о выбытии из числа акционеров и передаче акций правлению. Делать нечего, вторая бумага подписывается тоже. Было совершенно очевидно, что единственным покупателем, освобождающихся таким образом акций, мог быть только один человек – сам Еропкин. И задача его состояла в том, чтобы вышибить всех, остаться одному и тогда уже, имея на руках большинство голосов, диктовать свою волю всесильному инфокару. А если инфокар такое положение вещей по каким-то причинам не устроит, что ж, можно поговорить и о продаже всего пакета акций. Когда Сергей представил себе, сколько Еропкин за это запросит, у него слегка закружилась голова. Вот почему он так тянул с приемом инфокара. До тех пор, пока все акционеры не выйдут из игры, ему категорически был противопоказан партнер, который тоже сможет претендовать на скупку акций. Но и Еропкину чуть-чуть не хватило времени. Судя по бумагам Федора Федоровича, он убрал двух акционеров еще до своей стажировки в Германии, трех других сразу по возвращении, и тут же провел собрание с готовностью, разрешившее ему купить эти акции. Следующих двух акционеров предприятие Еропкина не досчиталось непосредственно в период тесного ознакомления с перспективами мерседесовского бизнеса, а их акции были куплены на внеочередном собрании за 3 дня до приезда Марка и последующей разборки в Москве. После этого Еропкин заспешил. Перед появлением в Питере Платона он срочно уволил еще троих и тоже купил их акции. И всячески тянул с регистрацией инфокаровского участия именно потому, что ему нужно было любыми путями переписать на себя акции еще как минимум 14 человек, уволенных им с рекордной скоростью. Но Еропкин не успел. Придуманный Марком и реализованный Штурминым ход с оплатой инфокаровской доли наличными спутал ему все карты. В результате 20% акций остались болтаться в воздухе, находясь в распоряжении правления, но никому формально не принадлежа. А по закону невыкупленные акции на собрании не голосуют. Сергей схватился за карандаш. У Инфокара 40% голосов, плюс 6 еропкинских, против Инфокара он голосовать не осмелится. Итого 46. Остаются 54 голоса, но из них 20 вне игры, значит, против Инфокара будут голосовать всего 34. Меньшинство. Еропкин проиграл. Еропкин перехитрил сам себя. Если бы он не мухлевал с документами, не вносил в устав липовых изменений о принятии решений простым большинством голосов, даже этих 34 контролируемых им процентов вполне хватило бы для блокирования любой инициативы Инфокара. Но он пожадничал и теперь висел на волоске. А в руках у Сергея находились ножницы, которыми он мог этот волосок перерезать. Не может быть, чтобы Еропкин этого не понимал. Сказанные Федором Федоровичем слова об интеллигентском снобизме не выходили у Сергея из головы. Он налил себе еще кофе, закурил и попробовал поставить себя на место Еропкина. Ничего не получалось. Ни одного сколько-нибудь надежного хода в распоряжении Еропкина не просматривалось. После часового раздумья Сергей сдался и набрал номер Ильи Игоревича. «Прочли?» — спросил Илья Игоревич. «Разобрались или нужно что-то объяснять?» «Думаю, что разобрался», — осторожно сказал Сергей. «Однако хотелось бы все это проговорить. Я сейчас пытаюсь представить себе возможное развитие событий, но никаких перспектив для Еропкина не вижу. Может быть, я чего-то не учитываю?» «Скорее всего», — охотно согласился Илья Игоревич. «Вы, возможно, не очень представляете себе, каким арсеналом средств он может пользоваться». «А вы представляете?» — обидевшись, спросил Сергей. Илья Игоревич рассмеялся. «Скорее всего, да. Хотите встретиться? Подъезжайте через часок». Вскоре Сергей и Илья Игоревич сидели на лавочке. Илья Игоревич открывал Тарьяну глаза на мир. «В бизнесе, — говорил Илья Игоревич, — нельзя верить ни одному человеку. Другу, брату, матери, никому. Вам это может быть сколь угодно противно, но это общее правило. Аксиома, если хотите. Любая целенаправленная деятельность, если в ее основе лежит доверие к людям, обречена. Мало того, она просто вредна. Во-первых, потому что цель не достигается и тем самым компрометируется, а во-вторых, что ж, посмотрите, что вокруг творится. Все рванулись зарабатывать деньги, а толком этого делать не умеют. Народ-то откуда? Кто из науки, кто из комсомола, кто сам по себе? Ты меня знаешь? Знаю. Ты мне веришь? Верю. Ну, давай вместе деньги делать. Давай. А когда потом эти деньги найти не могут, тут и начинается. «Ах так? Да я тебе поверил. А ты меня обманул. А мы с тобой в одной песочнице играли, и пошла пальба. Не знаю, как у вас, а здесь каждый месяц из Невы двух-трех доверчивых вылавливает. Даже термин появился. Бизнес на доверии. Я вам точно говорю, как только этим самым бизнесом на доверии запахнет, месяца через 3-4 жди разборки. Знаете, почему умные иностранцы от нашего российского бизнеса шарахаются? Потому что у них это в генах сидит. Просто так, под честное слово, под фу-фу, ничего, никогда и никому. И когда они видят, как у нас ведутся переговоры и заключаются сделки, то сразу же разворачиваются и уходят. А второе правило следующее. К бумагам, любым, надо относиться предельно осторожно. Бумага — это так. Илья Игоревич изобразил пальцами легкое шевеление. Голая идея. Нематериальный актив, что-то вроде дорожного указателя. «Почему же?» — спросил Сергей. «Потому же. На любую бумагу, если ее умный человек составляет, всегда найдется контрбумага. Я ведь знаю, почему вы так воодушевились, посмотрев папочку. У вас 20% неголосующих акций обнаружилось, правильно? Что ж, думаете, Еропкин не знает, что у него большинства нет?» «Я, кстати, за этим к вам и пришел», — напомнил Сергей. «Знает, конечно». «Зато он не догадывается, что мы тоже про это знаем. Так что до поры до времени он может жить спокойно». «До какой поры и до какого времени?» «Я думаю, что до собрания». «Нет, дорогой. Тогда уже поздно будет. Вам ведь даже никого перекупать не надо, а следовательно, если он и живет сейчас, как вы говорите, спокойно, то совсем не поэтому». «Ладно», — сказал Сергей. «Я понимаю, вы меня жизни учите. Большое спасибо, сдаюсь. Больше не могу ничего придумать». «Эх», — вздохнул Илья Игоревич, — «бизнесмены». «Ладно, слушайте. Он к собранию свои 20% обратно получит». «Это как же?» «Очень просто. Возьмет и спрячет бумажки о выходе из акционеров. И эти 14 гавриков либо сами на собрание придут, либо, что вероятнее всего, выдадут ему доверенности. И дело с концом». Сергей задумался. «Не получится», — сказал он наконец. «Бумажки эти, которые, как вы говорите, Еропкин спрячет, заверены нотариусом. Наверное, я какую-нибудь справочку смогу взять». Илья Игоревич посмотрел на Сергея с сочувствием. «Это каким же образом?» «Взял человек и написал заявление. Потом пошел к нотариусу, заверил свою подпись. Вот ему справку и выдают. А вы кто такой?» «Вас любой нотариус пошлет подальше. А этот и подавно». «Почему?» Илья Игоревич снова вздохнул. «Я же объясняю вам, что к бумагам надо относиться трепетно. Вы хоть прочли, что там написано?» Сергей распахнул папку и вытянул наугад одно из заявлений. «Во-первых, обратите внимание, что все заявления заверены в одном месте. С чего бы? Люди-то по всему Питеру разбросаны. Уж это одно должно насторожить. А фамилию нотариуса тоже не заметили?» Тарьян от досады скомкал заявление. Оно было заверено нотариусом Еропкиной. «Хотите сказать, что ничего нельзя сделать?» «Вовсе нет», — неожиданно возразил Илья Игоревич. «Все можно, только к этому делу надо приступать серьезно. Все прочитав, все изучив, продумав и взвесив. А с шашкой наперевес — это для юных чапаевцев. Ладно, я по-другому спрошу. Что бы вы сделали на моем месте?» «На вашем месте я создал бы необходимые условия, чтобы компетентные органы заинтересовались деятельностью конкретного нотариуса и для удовлетворения этого интереса получили в свое распоряжение либо оригинал, либо заверенную копию книги регистрации». «Илья Игоревич», — жалобно сказал Сергей, — «но что вы меня мучаете? Откуда я знаю, какие для этого необходимы условия?» «Ладно», — смилостивился Илья Игоревич. «Вы этого все равно не сможете, так что не забивайте себе голову. Ваша фирма пойдет на осмысленные расходы?» «Думаю, что да», — осторожно ответил Сергей. «Думаете», — пробурчал Илья Игоревич. «Ну, бог с вами, я поговорю с Федором Федоровичем». «А мне что сейчас делать?» «Ничего. Сидите спокойно, готовьтесь к собранию. Но имейте в виду, если Еропкину покажется, что вы себя слишком уверенно чувствуете, он начнет волноваться, и тогда, может статься, опять думать придется. Так что вы лучше поактивничайте. Штурмину, например, скажите, что вам нужно перекупить одного из еропкинских акционеров. Пусть побегает, поищет правильную кандидатуру. А в сущности, я думаю, Еропкин сам разведку боем проведет. Подошлет к вам кого-нибудь из своих, тот наплетет с три короба, что с Еропкиным давно не в ладах, да хочет инфокару акции продать, да все такое. Запросит что-нибудь 10 000. Соглашайтесь, не думая, будто вам с неба рука помощи протянулась. Тут главное не деньги. Главное, чтоб Еропкин ничего не заподозрил. Тем более, что этот, который к вам придет, большую часть полученных денег Еропкин уже и отвалит. Вот таким путем. Связывайтесь с Москвой, готовьте денежки. Ближе к делу я вам кое-какой дополнительный материальчик предоставлю. Кстати, — вспомнил Сергей, — я давно хотел спросить. Там, в конторе, Гена микрофоны обнаружил?
Знаю.
Как вы думаете, это зачем? Илья Игоревич развел руками. Ну, Сергей, вы даете. Чтобы знать, с кем и о чем вы разговариваете. Или вы хотите знать, кому это интересно?
Конечно.
Еропкину раз, но это не он. Штурмину два, тем более, что, судя по всему, он и ставил. Возможно, что и вашим коллегам в Москве. Вполне могли Льву Ефимовичу приказать. Вся эта идиотская возня с прослушкой вызывала у Сергея естественное чувство отвращения. До последнего времени он относился к Штурмину неплохо, и затеянная Левой возня с доверенностью на этом никак не отразилась. Но ежедневные дежурные объятия и задушевные разговоры, на которые его время от времени вытягивал Лева, находились в таком разительном контрасте с установкой микрофонов, что независимо от того, сделал он это по собственной инициативе или по приказу, Сергею каждый раз хотелось дать ему по физиономии, без объяснения причин. Но он сдерживался, хотя было очень противно.